Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Государственный переворот и всеобщая паника. Примет ли Россия беженцев из Афганистана? Ультраправые возвращаются. Правозащитники заявляют о возрождении неонацизма в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Минюст России внес движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. «Голос» стал первым в этом реестре. Поводом, как утверждает Минюст, стали деньги от гражданки Армении. В 2013 году власти России уже признавали ассоциацию «Голос», НКО иноагентом. Тогда объединение продолжило работу в форме движения без образования юридического лица. Полицейские в Москве начали приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса оказались в публичном доступе после утечек с сайтов «Свободу Навальному» и «Умное голосование», а также к тем, кто отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, который признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией. В ОВД-Инфо известно как минимум о 9 десятках подобных случаев. Полиция требует объяснения о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы по так называемому санитарному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста в январе 2021 года. Ярмыш запрещено выходить из дома ночью, менять место жительства и участвовать в митингах. Она считает дело сфабрикованным. Суд в Красноярском крае освободил из-под стражи двух подростков по делу о взрыве здания ФСБ в игре «Майнкрафт». Их обвиняют в обучении террористической деятельности. Дениса Михайленко отпустили из следственного изолятора, а Богдана Андреева – из-под домашнего ареста. Эти меры пресечения им заменили на запрет определенных действий. Ранее из следственного изолятора освободили и третьего обвиняемого, 15-летнего Никиту Уварова. В Сахалинской области за подготовку теракта суд приговорил к 6,5 и к 7 годам колонии студентов Максима Пудовкина и Илью Груниса. Следствие считает, что они планировали напасть на горный техникум, в котором учились. Адвокаты и родственники обвиняемых считают дело сфабрикованным. В Ростове-на-Дону четверо крымских татар получили сроки от 12 до 18 лет колонии. Их признали виновными в участии в движении «Хизбут-Тахрир», которое в России признано террористическим и запрещено. Также в Крыму задержали еще пятерых крымско-татарских активистов. По данным СМИ, они тоже сторонники «Хизбут-Тахрир». Кроме этого, в Ростове-на-Дону суд отправил местную жительницу Евгению Ткач на принудительное лечение из-за комментариев о взрыве в приемной Архангельского ФСБ в 2018 году. Ткач признали виновной в оправдании терроризма. За высказывание об этом взрыве к ответственности привлечены уже десятки человек. Правозащитный центр «Мемориал», признанный властями иностранным агентом, обновил списки политзаключенных в России. Их число выросло с 349 человек до 410. По данным правозащитников, большинство, 329 человек, лишены свободы в связи с религией. Это в основном мусульмане и представители запрещенных в России свидетелей Иеговы. В обновленный список также включили политика Алексея Навального, участников акции в его поддержку, обвиняемых и осужденных по санитарному делу, журналистов студенческого журнала «Докса», а также политиков и активистов, подвергшихся уголовному преследованию за намерение участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Афганистане государственный переворот. Десятки тысяч людей стремятся покинуть страну, опасаясь преследований талибов. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено. Готова ли Россия принять беженцев из Афганистана? Расскажет Анастасия Тищенко.
Это видео, на котором афганцы пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси самолета, облетело социальные сети. Из-за давки в аэропорту Кабула погибли, по разным данным, от 5 до 7 человек. Кто-то упал с уже взлетающего самолета. 15 августа боевики «Талибана», организации, признанной в России террористической, без боя заняли столицу Афганистана. Накануне Соединенные Штаты Америки вывели из страны свои войска, которые на протяжении 20 лет поддерживали бывшее правительство.
Мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили афганские вооруженные силы численностью около 300 тысяч человек. Мы дали им все шансы самим определить свое будущее. Но мы не можем дать им волю к борьбе за это будущее.
Талибы захватили страну. Теперь под угрозой оказались жизни десятков тысяч людей, которые сотрудничали с США или помогали другим странам. Рассказывает Махлес, бывший переводчик Международных сил содействия безопасности в Афганистане.
Родители сказали: «Сынок, талибы придут за нами из-за твоей работы, соседи ведь знают. Если они заберут двух моих братьев, а они собираются это сделать, и это будет только начало. Талибан только делает вид, что они правильные. На самом деле это всего лишь шоу. Извините, мне очень больно. Это всего лишь шоу, а в будущем мир даже не узнает, что будет происходить, потому что уже не будет средств массовой информации и новостей, которые смогут рассказывать о происходящем».
Талибы уверяют, все могут вернуться на свои рабочие места, опасности нет. Но женщинам нужно носить хиджаб, рассказывает руководитель берлинской организации беженцев Яркова Спартак.
В некоторых районах талибы сказали нам, что ждут от руководства инструкций, религиозных и политических, как управлять страной. В других местах они на самом деле заявили, что хотят, чтобы образование и школы для девочек остались доступны.
Именно потому, что население поддерживало нас, американцы потерпели поражение, и мы установили исламскую систему. Это законная система, и мы заверяем, хазарейцы ли вы, таджики или турки, мы не будем никого преследовать.
Добавляет главнокомандующий талибов Мавлави Дост. Но далеко не все афганцы верят этим словам. Талибы уже были у власти с 1996 по 2001 год. В те времена за кражу отрубали руки. Девочкам запрещалось ходить в школу. Женщин обязывали закрывать лицо. А на улицу они могли выходить только в сопровождении мужчин. Объясняет правозащитница Малала Юсуфзай.
У меня была возможность поговорить с несколькими активистами из Афганистана, в том числе с теми, кто борется за права женщин. Многие из них помнят, что происходило в 1996-2001 годах. И они очень боятся за свою безопасность, за свои гражданские права. Они беспокоятся о доступности образования. Мы уже видели сообщения о том, что многих девушек отчислили из университета, а девочкам предложили выйти замуж в 12-15 лет.
Из-за политических и религиозных угроз многие предпочитают бежать из страны. Германия заявила, что планирует вывести из Афганистана 10 тысяч человек. США – больше 40 тысяч. Генсек ООН Антонио Гутерреш просит правительства всех стран мира не отказывать в убежище гражданам Афганистана и не высылать их назад. В России к началу 2021 года официально зарегистрировано 455 беженцев. Больше половины из них, 256 человек, афганцы. Еще 514 граждан этой страны получили временное убежище. Но это официальные цифры. По данным Комитета гражданское содействие, признанного в России иностранным агентом, афганских беженцев в стране без легального статуса гораздо больше. На днях российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заверил, при террористах-талибах ситуация в Кабуле лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани.
Вскоре после захвата Афганистана талибами Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало правительство государств не высылать находящихся на их территории граждан Афганистана на родину, даже тех, кому уже отказали в убежище. На странах лежит юридическая и моральная ответственность предоставлять бегущим афганцам возможность поиска безопасности и не возвращать беженцев путем принуждения, констатировала официальный представитель УВКБ ООН Шабия Манту. Она сообщила, что с начала этого года более полумиллиона афганцев уже стали внутренне перемещенными лицами. Теперь же в своей стране им негде укрыться от талибов. А вот о том, готовы ли российские власти откликнуться на призыв Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, я спросила Светлану Ганушкину, председателя Комитета гражданское содействие. Комитет помогает беженцам и вынужденным переселенцам, а Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
Очень хотелось бы надеяться, что этот призыв коснется не только не выдворения, не депортации, а что он еще и коснется легализации. Нам бы очень хотелось, что те люди, которые много лет не могут добиться легализации, эту легализацию получили. Получится ли это? Я не знаю. Будут ли приниматься такие решения? Не знаю. И еще очень важно, что крайне трудно тем афганцам, которые прожили здесь фактически всю свою жизнь, получить российское гражданство. Даже тем, вот немногим, которые имеют статус беженца. Но нам для своих подопечных приходилось добиваться, честно сказать, в ручном правлении права получить гражданство. Хотя эти ребята, которые у нас получили образование, высшее образование, и двое из них прекрасно у нас работают, один переводчиком, другой юристом, очень продуктивным. До сих пор все, кто к нам прибывают, и сирийцы, и из многих других стран, фактически нелегалов больше нет. Люди приезжают по визам, и те, кто им дают визы, прекрасно знают, что если они едут из таких горячих точек, то они будут обращаться за убежищем. И как будто бы это великое удивление, когда они здесь оказываются и за убежищем обращаются, они им его не дают. Что будет дальше с этими людьми? Будем ли мы стараться ограничить их приток и будем ли мы им давать убежище? Этого я не знаю. Хотелось бы надеяться, что будет. Пока к нам потока нет в нашу организацию, а это всегда первый признак. И есть только люди, которые обращаются с просьбой помочь им вывести семьи. Ну, в более широком смысле, если у них здесь жена и дети, в более широком смысле семью, чем это понимается в Европе и в Америке, то есть это достаточно близких родственников. Ну, или если люди приехали только работать, таких афганцев не очень много, то они хотят вот свою самую такую вот семью близкую. Первое родство, жену и детей привести. Но мы помочь им в этом не можем, к сожалению. Будут ли помогать наши власти, я не знаю.
Вот после событий в Сирии 2011-2015 годов, когда число сирийцев, бежавших от войны в другие страны, приблизилось к 5 миллионам, если не больше, правозащитники объявляли о гуманитарной катастрофе, а происшедшей осенью 2015 года крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. Вот в связи с тем, как развиваются сейчас события в Афганистане и усилением позиции талибов, стоит ли опасаться нового миграционного кризиса?
Да, я думаю, что да. Потому что, на самом деле, талибы были активны и весь предыдущий период. И от многих людей, которые к нам обращались, мы все время слышали о том, какими методами они действуют. И я не думаю, что сейчас они могут каким-то образом смягчиться, эти методы. И мы ожидаем притока. Был приток. Вот предыдущий он был небольшой. Это были люди, которые сотрудничали с американской властью. А когда фирмы там закрывались, людей этих оставляли. Надо сказать, что вот американская политика в Афганистане, она, конечно, была в каком-то смысле, не в полной мере, но была копией нашей политики, когда думали, что наведут порядок, так сказать, научат правильно жить, ну, каждый на свой лад. Это с Афганистаном никогда не получалось. Чужие ошибки повторяются, наверное, не очень умно, но она была сделана. И к нам обращалось очень много ребят, которых начинали преследовать талибы после того, как они сотрудничали с американцами, и американцы оставили их там. С большим трудом вот последний год нам удавалось добиться, чтобы их принимала Америка уже из России. Можно сказать, что институт убежища у нас не работает, он просто уже не разрушается, а полностью разрушен, его не существует, к сожалению. Но не так сложно его возродить хотя бы в правовом отношении. Ведь эти люди, которые получают у нас статус беженца или временное убежище, они не получают никакого пособия. У нас есть 3 центра временного размещения для беженцев, но они не заполнены, туда довольно трудно отправить людей, и там не очень-то хорошо живется, потому что они все в отдалении от работы, от образования, и люди там очень плохо себя чувствуют, и многие оттуда бегут. И некоторые даже предпочитают уехать домой, чем там находиться. Поэтому никакой, так сказать, нагрузки, ну, конечно, есть нагрузка на инфраструктуру, она появляется, но никакой материальной, бюджетной нагрузки мы не несем. Мы рассказываем сказки о том, что у нас человек, подающий заявление, сразу получает пособие, но не говорим, что это однократное пособие. Если я не ошибаюсь, оно до сих пор составляет 100 рублей. Не думаю, что его за последние лет 10 или больше даже кто-нибудь когда-нибудь получал. Потому что это чисто пособие на бумаге, и, так сказать, оформление его дороже, чем то, что в результате человек получит. Оно не возрастало много-много лет. Я думаю, что вот призыв УВКБ, он, конечно, не только к странам, он окажет влияние и оказывает влияние на неправительственные организации, на международные организации, которые будут готовы оказать помощь в каких-то объемах. Но без участия власти такие вещи невозможны, потому что в любом случае человеку нужен легальный статус. И это прежде всего. В конце концов, если он получает статус беженца, он может работать, он может найти возможность работать, как сирийцы находят возможность работать в организованных ими же предприятиях, в основном трикотажной промышленности. Но для этого нужно иметь легальный статус, иначе они все время в опасности, все время в опасности, все время обирают, во-первых, они, конечно, первые жертвы коррупции всегда, а потом они в опасности, как только начинается кампания по борьбе с этим, то она начинается не с работодателями, а с работниками, и сейчас же начинаются штрафы, нарушение порядка пребывания, нарушение порядка трудовой деятельности, это знаменитые КОАПовские статьи 18.8, 18.10. Ну и вот и поток людей, которые должны решать, что им делать, куда им бежать и как жаль там спасаться от, уже из, в той стране, в которой они оказались, и просят убежище.
Это была председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Россия не самое приветливое место для беженцев, даже из тех стран, в которых присутствуют, поддерживая одну из конфликтующих сторон, российские войска. Несколько лучше дела обстояли во времена Советского Союза, где в разное время принимали беженцев из самых разных государств, в том числе и Афганистана. Но после развала СССР эти люди перестали интересовать российские власти, рассказывает Иван Воронин.
На это интервью беженец из Афганистана Амир, имя изменено по его просьбе, согласился лишь на условиях полной анонимности. Он по-прежнему опасается за себя и судьбу своих близких, хотя покинул родину еще подростком, 6 лет назад, из-за конфликта отца с местным чиновником, после которого угрозы получила вся семья. Теперь, с приходом в Афганистане к власти Талибана, террористической группировки, запрещенной в России, о возвращении на родину не может быть речи.
По улице они с пистолетом ходят, поэтому все убегают и все боятся. Потому что раньше, когда-то была, я не знал, я в то время маленький была, 1998 или такое время, они, люди убили вот такие. Поэтому люди думают, что они как раньше, они так будут убивать. Они не пускают девушки в школу, и должен быть борода, не должен одевать джинсы такие. Мужчины.
Амир неплохо говорит по-русски. Язык начал учить здесь, в России. Но не в школе, а у коллег на рынке. В первые 2 года, по его словам, в миграционной службе чиновники намекали на возможность за взятку легализоваться в России. А в диаспоре распространялись слухи, что обращение к правозащитникам приведет к депортации. Хотя фактически этим могла закончиться любая проверка документов сотрудниками правоохранительных органов. Тем не менее, именно усилия правозащитников из Комитета гражданское содействие помогли Амиру получить временное убежище в России.
Они нам приняли как беженец. Документ дали нам на 1 год. Уже код вышел у нас, и уже мы подали на РВП, российский временный
проживание.
Да, да. И дальше уже у нас есть временное проживание, и через где-то месяц я подаю на ВНЖ.
ВНЖ – это вид на жительство. Такой статус дает право на постоянное проживание. По сути, заветная мечта беженца, избавляющая от постоянного страха быть высланным туда, откуда бежал. Но ВНЖ дают далеко не всем. Получить даже временное убежище – проблема.
У меня много друзей. У них продлили 4 раза временное убежище. Хорошо, почему им продлевают, а нам отказывают, допустим?
Беженец из Сирии Абу Мурат, имя изменено по его просьбе, ради сохранения анонимности не готов встречаться лично. В России он почти 10 лет. Подчеркивает, что приехал не на заработки. В Сирии началась война. она добралась и до городка, в котором жил с родителями Абу Мурат. Он бежал в Подмосковье. Когда закончилась российская виза, подал на временное убежище. Спустя год обратился к властям за продлением. Это было в начале 2015 года. Абу Мурату ответили, что он может ехать домой. В Сирии нет войны. В сентябре того же года российские вооруженные силы начали военную операцию в Сирии.
Говорят нам, у вас в Сирии все спокойно, езжайте домой. Хорошо, а если у нас в Сирии все спокойно, почему тогда российская армия там находится? Неделю назад сколько ракет попало в наш город, именно где мои родители живут. Ночью, время было 11 ночи, они все там взорвали. Это вот неделю назад.
На этом видео Абу Мурат узнал свой район после обстрела. Сейчас в России он нелегал. В убежище ему отказали. Без документов практически невозможно устроиться на работу. Когда истек срок его сирийского загранпаспорта, за новый, по его словам, требовалось оплатить пошлину через посольство в размере более 20 тысяч рублей. Откуда взять их, не зарабатывая, Абу Мурат не представляет. Это замкнутый круг.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной консультант по миграционным вопросам Комитета гражданское содействие Евгения Лёзова. Российские власти называют гражданское содействие иностранным агентом. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Смотрите, вот в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев просят правительства разных стран предоставить убежище афганцам и обращают внимание на то, что сейчас с приходом талибов наибольшему риску в Афганистане подвержены женщины и девочки. И вот буквально на днях BBC опубликовала историю афганской девушки, которая вместе со своей семьей бежала от принудительного брака с талибом. Но в России их всех поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, а потом выдворили, при том, что бежали они вовсе даже не в России, они попытались в Финляндию переехать, насколько я понимаю, и к ответственности их изначально привлекли не за нарушение правил пребывания в России, а за пребывание в погранзоне. Так вот, в решении этого Ленинградского областного суда по делу говорится, что довод о том, что выдворение за пределы Российской Федерации может повлечь реальную опасность и несет угрозу жизни и здоровью, подлежит отклонению, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия данной реальной опасности. Вот скажите, пожалуйста, часто ли судьи требуют подобных доказательств от беженцев? И что именно они рассматривают как вот те самые доказательства того, что возвращаться, там, не знаю, в Афганистан опасно?
Да, действительно, очень сложно было добиться, чтобы наши миграционные власти признали доводы достойными рассмотрения. Ну, в редчайших случаях, когда человек мог предоставить документированные подтверждения преследования, ну, что значит документированные подтверждения преследования? Письма от Талибана, да, с печатью и подписью, ну, понятно, что это, скорее всего, как раз ерунда, потому что какая печать у Талибана? Вот. А доказательства, которые рассматриваются во всем мире, как то свидетельство, например, людей, которые оказались в подобной ситуации, или в целом принадлежность к особой уязвимой группе, рассматривалось плохо, скажем так, очень. Да? То есть у нас были случаи, когда даже там, полицейским, скажем, бежавшим из каких-то территорий, которые были подконтрольные талибам, несмотря на то, что официальная власть была, естественно, не талибская, но, тем не менее, территории были подконтрольны. И были люди, которые просто бежали оттуда, и они получали отказы. Причем мы очень часто сталкивались с тем, что решение написано таким образом, что все ведет к тому, что сейчас дадут убежище, потому что все решение, там, доводы, которые мы бы привели. И вдруг в финале отказать. То есть такое ощущение, что просто было какое-то указание сверху не давать. И даже если инспектору казалось, что это дело вполне достойно тому, чтобы дать человеку убежище, значит, ему все равно отказывали.
Слушайте, ну вот да. Вы, смотрите, вот вы говорите, что сейчас очень надеетесь после призыва ОВКБ ООН, что перестанут, значит, высылать и отказывать будут, ну просто потому что ситуация, и там переворот же, да? Но, да, с другой стороны, в это же самое время посол России в Афганистане, да, Дмитрий Жернов говорит, что талибы адекватные мужики. Это знаете, прям, да, вот цитата, да?
Я видела.
То есть при вот таком раскладе, как судьи должны реагировать? Ну, если там адекватные мужики, так и пускай тогда эти афганцы туда и едут. Ну, вроде такое ощущение, что российские политики демонстрируют как раз то, что в Афганистане все в порядке. Нет?
Ну да, мы, честно говоря, ждем, конечно, официальных заявлений нашего МИДа, потому что для того, чтобы отстаивать права на убежище наших заявителей в миграционных органах или в суде, конечно, нам важнее ссылаться на какие-то официальные заявления нашего МИДа. К ним прислушиваются лучше, нежели к рекомендациям Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Хотя то, что Управление Верховного комиссара по делам беженцев издало вот эту позицию, которую они на днях издали и сейчас переводят в срочном порядке на русский язык, это большое благо, потому что раньше по Афганистану было только руководство. Руководство означало, что там были перечислены уязвимые группы и указано, в каких случаях, каких беженцев имеет смысл внимательнее рассматривать и как бы предоставлять им убежище. Оппозиция – это более глобальная штука. Это как бы издается, когда рекомендовано не возвращать никого ни при каких условиях, просто потому что там опасно. И, насколько я понимаю, было такое как бы негласное правило не трогать афганцев. Да? То есть мы, может быть, не даем им убежище, но мы признаем, да, что они все-таки беженцы, и поэтому мы их не трогаем. Ну, мы там иногда...
Да, но это раньше признавали. А да, с другой стороны, вот в том же Петербурге сейчас, вот буквально сейчас решается судьба 4 афганцев, которые приехали туда по паспортам болельщиков футбольных, да, и остались. Да, да. И они говорят, и в суде утверждают, что им небезопасно возвращаться, потому что у кого-то, да, там отец работает, работал на правительство, кто-то сам в полиции работал, еще что-то. Их, конечно, пока решение о выдворении уже вынесли, но их пока никуда не выдворили по формальной такой причине, просто потому что вот это вот решение напечатали на персидском, а они говорят, что у них родной язык пушту, и его пока его, да, что нужно его перевести, да. Но это очень странная позиция, довольно кровожадная. Почему? У вас есть объяснение, почему так российские чиновники относятся к этим людям, которые бегут от войны? Почему они не дадут ему ехать, не знаю, в другие страны через Россию? Ведь, насколько я понимаю...
Понимаете?
Да, гражданское содействие как раз в последнее время этим и занималось. То есть афганцев переправляли дальше куда-то, в Европу, в США, в Канаду.
Не, ну что переправляли? Мы никого переправить не можем. Мы могли подать на переселение, опять же, в ВКБ ООН. По поводу вот этих вот, которые задержаны. Насколько я понимаю ситуацию, это решение было все-таки вынесено, оно, безусловно, не отменяет его кровожадность и людоедство, вот. Но оно, насколько я понимаю, все-таки было вынесено до вот этого окончательного переворота. А люди, которым удалось, и немногие, да, люди, которым удалось бежать сюда вот по этим фан-айди, они все-таки это сделали, когда уже было практически всем понятно, что сейчас будет, да, потому что, ну, не нужно, по-моему, быть предсказателем великим, да, чтобы понять, что когда Америка выведет, и когда начала быстро выводить все войска, то было понятно, чем это может обернуться, и, скорее всего, обернется для людей, вот, чиновников, там, помогающих американцам и другим, значит, членам НАТО. Вот. И решение это, насколько я понимаю, было принято до вот этих вот событий, которые произошли, в общем-то, неожиданно, я так понимаю, вообще для всех. То есть это было буквально дня два, когда это все случилось. Поэтому все равно людоедское, конечно. Все равно они на самом деле нарушили даже указ президента антиковидный, да, который позволял, как бы запрещал, в общем-то, выдворять иностранцев до 30 сентября, но там, правда, всякие оговорки были, что кроме тех стран, с которыми там больше, по-моему, 90 дней как есть авиасообщение, ну, в общем, всякие такие оговорки. Ну, вот в Москве, например, такого не происходило. То есть в Москве как бы, из-за этого указа не выдворяли. Но вот Питер, он какой-то такой особый Питер. Я надеюсь, что сейчас все-таки благодаря тому, что, как это ужасно звучит, да, тому, что случился этот переворот, я думаю, что это остановит высылку. Мне кажется, я сомневаюсь, что Россия захочет выглядеть с таким людоедом на мировом уровне. Это просто ну, скандал, мне кажется. Вряд ли мы этого сделаем.
Евгения, и вот еще про женщин и девочек, да, которым небезопасно оставаться сейчас при талибах в Афганистане. Если посмотреть видео, там, не знаю, из того же аэропорта, откуда люди пытались уехать, ну, то, что размещается в интернетах, в основном видно беженцев мужчин, очень мало женщин, их не видно. Такое ощущение, что им просто даже и возможности не дают такой уехать из страны. Вот первый вопрос, ну, я прошу вас развеять как-то, да, вот эти мои предположения или наоборот?
Я не уверена, что я смогу их развеять. Во-первых, значит, начнем с того, что если мы говорим сейчас о беженцах, то вот это фактически беженцы на месте. То есть это те немногие, которым удалось как бы на момент вот этого переворота уже оказаться в нашей стране. И вне зависимости от того, были у них, по мнению наших миграционных органов, и в целом вообще, да, основания просить убежище или нет до этого, но к моменту, когда они здесь уже находятся, сейчас эти основания наступили. Это по определению, опять же, УКБ ООН, беженцы на месте. Других беженцев у нас сейчас нет и быть не может. Последние, кто сюда приезжал, это вот по ФАН-ID. По ФАН-ID могли приехать считанные, в общем-то, единицы, обеспеченные, но это в основном мужчины, и я так понимаю, что спасались, если семья, как правило, думала, что, ну, поскольку никто, опять же, не ждал этого быстрого переворота, семья думала, кого спасти. Спасали обычно мужчин боеспособного возраста, потому что было понятно, что талибы, они все время это делали в разных территориях, да, они приходят и забирают к себе воевать. А стариков и женщин вроде как не трогали. Поэтому если кого отправлять, то понятно, что отправить мужчину, который по их надеждам, да, потом здесь обустроится и, возможно, во-первых, поможет своей семье как-то и поможет семью вытащить. Mm-hmm. Вот. Насчет поможет семью вытащить – это очень сложно.
Ну, то есть должны вмешаться власти государства, да, в которое дало убежище, они должны, это их должна быть добрая воля, чтобы помочь человеку вывести свою какую-то семью.
Если они этого не делают. Нет, к сожалению, это вообще не практикуется. Этого не делает никто нигде, это не делает даже ОВКБ. То есть если беженец бежал и получил убежище, и вот у него семья находится в стране исхода, и он ее, естественно, хочет спасти, то помочь ему можно только в том случае, когда эта семья уже пересекла границу страны исхода. Вытащить семью из страны исхода нету ни у кого полномочий.
Я хочу вам, Евгения, задать, ну, пожалуй, заключительный вопрос. Тот же самый, что я и Светлане Алексеевне Ганушкиной задавала. По вашим ощущениям, по вашим наблюдениям за тем, что происходит, можно ли ожидать в 2021 году повторения миграционного кризиса 2015 года вот в связи с тем, что происходит в Афганистане и такой активностью талибов?
Я думаю, да. Мы с большим напряжением следим за ситуацией в Афганистане, и мне кажется, что это, в общем, ад на земле. И я думаю, что как только у людей будет возможность, то есть сейчас такой лавины нет только потому, что у людей физически нет возможности, потому что закрыты все погранпереходы, аэропорт фактически закрыт для гражданских самолетов, и, в общем, у них нет физической возможности это сделать. Как только хоть какая-то возможность будет, я думаю, это будет лавина, да. Сейчас, например, мы уже, то есть вот еще там несколько дней назад это были какие-то единичные люди, которые к нам обращались, студенты, например, которые понимали, что сейчас может случиться, и боялись возвращаться. А сейчас, вот, например, только сегодня у нас была просто лавина. Это были студенты, это были люди, полицейские, которые удачным образом, им просто повезло. Они приехали сюда на повышение квалификации, вот они закончили, и вот они здесь. Понятно, что им нельзя возвращаться категорически как. И они прям вот всем составом, то есть сейчас будут обращаться. Вот. То есть те, которые оказались здесь, по любым деловым связям, там, учебе, каким угодно, они все беженцы, конечно.
Важно только, чтобы российские власти их признали таковыми, чтобы власти их дали им хотя бы, ну хорошо, не статус беженцев, но хотя бы статус временного убежища.
Про статус беженца можно забыть. Честно говоря, когда мы встречаем кого-то с книжкой статуса беженца, это просто вот, ну, примечательный документ. Статус беженца очень не любят давать. Не знаю, по какой причине, вообще непонятно мне это, но...
Ну, хотя бы временное убежище, хотя бы...
Ну, временное убежище, да. Мы очень надеемся, что это сейчас будет происходить. Мы, здесь невозможно ничего предсказать, да? Мы ждем заявления нашего МИДа. Я думаю, что они тоже находятся в сложной ситуации на самом деле.
Ну,
я
конечно, думаю... с одной стороны, там людей реально могут убивать и насиловать, и терзать, а с другой стороны, адекватные мужики же, да, посолство?
Да, но эти адекватные мужики, они как бы делают заявления такие довольно противоречивые, да, как они сделали про женщин и девушек, что все женщины и девушки могут вернуться к работе, могут ходить в школу и так далее. И эти заявления делало их руководство. И, возможно, в Кабуле, может быть, действительно, если женщина нарядится в хиджаб и будет там отдельно, в отдельной от мужчин комнате трудиться, то, наверное, может быть и ничего. Но в провинциях уже мы читаем про случаи закрытия школ для девочек, да, и каких-то наказаний для женщин, которая показала там, не знаю, голую пятку, потому что жарко, и сандали. То есть вот это вот заявление талибов о том, что женщины и девочки приглашаются к обычной жизни и к труду, но при этом они, талибан собирается, запрещенная в России организация, будет следовать законам шариата, это какое-то просто, ну, сумасшествие, потому что это противоречие, прямо скажем.
Да, да, действительно. Спасибо большое. Евгения Лёзова, консультант по миграционным вопросам Комитета гражданское содействие, была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». С начала этого года в России по меньшей мере 41 человек подвергся насилию на почве ксенофобии. Такие данные приводит информационно-аналитический центр «Сова», внесен в реестр иноагентов. Исследователи центра отмечают, число преступлений, совершенных националистами, растет, а недавно в интернете стали распространяться видеоролики с убийствами и избиениями мигрантов и бездомных. Кто и зачем? Чем их снимает, выясняла Анастасия Тищенко.
Охота продолжается, и мы придем в ваш дом. Ссылки на видео с такими подписями пришли на прошлой неделе на электронную почту информационно-аналитического центра «Сова», признанного в России иностранным агентом. Ролики содержат крайне жестокие сцены насилия и призывы к убийству. Центр «Сова» нашел в них не менее 5 нападений на мигрантов и бездомных и 1 поджог. Понять, где и когда происходила съемка, невозможно. Качество видео низкое, как правило, съемка черно-белая. В роликах постоянно мелькают логотипы и надписи. Судя по всему, авторы этих видео – последователи радикальной группировки МКУ «Маньяки культ убийств». В апреле 2021 года ФСБ задержало 16 ее сторонников из 12 городов России. У них нашли холодное оружие, а также инструкции по изготовлению средств террора. Следователи узнали, что участников привлекали в группировку поэтапно. Сначала им давали задание нанести экстремистскую надпись на здание, потом избить человека, наконец,
напасть на граждан или сотрудников правоохранительных органов с холодным оружием или подорвать здание органов власти. Сделав это, нужно было отправить видеоотчет. Возможно, так эти записи в дальнейшем и попадают к другим членам сообщества, которые всячески пытаются привлечь последователей. За неделю количество подписчиков в телеграм-канале группировки выросло более чем в два раза – с 35 до 74. ФСБ продолжает их поиски и задержания.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, здравствуйте. Понятно ли уже вообще, кто такие эти МКУ и чего они хотят?
Здравствуйте. Конечно, буквально кто они такие, мы пока не можем знать. Мы знаем то, что нам сообщают правоохранительные органы, и известно, собственно, что задержано по этому делу и под следствием находится примерно 35 человек, плюс-минус, в дюжине городов уже. То есть очевидно, что это не организация в таком традиционном смысле слова, а некая сеть маленьких групп или одиночек даже, которые работают под одним брендом. Такое было раньше уже не раз в неонацистской среде. И то, что вот эта группа МКУ или сеть МКУ постоянно подчеркивает свою преемственность к такой же сети НСВП и даже сотрудничеству с ней, собственно говоря, это подтверждает. НСВП не далее как в мае была запрещена как террористическая организация. При этом понятно, что это, опять же, не организация в точном смысле, а это сеть разных групп, которые... Ну, даже иногда с разными названиями действовали, но были связаны скорее на уровне вот этого обмена информацией и, ну, такой рекламы своих насильственных действий. И вот с этими маньяками происходит то же самое. В некоторых случаях мы что-то знаем о людях, которые привлекались по этим делам. Это люди разного возраста очень, там, от 18 до 30 с лишним. Некоторые из них уже раньше участвовали в других ультраправых группах. Про некоторых мы просто не знаем, участвовали или нет. У кого-то известно, что есть эпизоды насилия в деле, или раньше были эпизоды насилия не так давно. Про других мы просто не знаем, были или не были. Вот эта система, когда... Вот то, что цитировалось из пресс-релиза ФСБ, на самом деле, о том, что сперва давали... задание пойти нарисовать там свастику на заборе, потом что-то еще, и так может дойти до убийства. Это тоже ведь не новая схема, такое было в нулевые годы. Была такая штука, называлась «Большая игра, сломай систему», которую устроила вот так же в интернете через публикацию роликов и раздачу заданий небольшая группа под названием «Северное братство». Основные фигуранты, так сказать, уже отсидели свое, один в лагере умер, кто-то не найден, по всей видимости. Но история была громкая, и опыт, очевидно, востребован. Точнее, пока про этих людей сказать ничего нельзя. Там есть еще отдельная тема связи с Украиной, которая, ну, активно обсуждается именно в пресс-релизах, но это, видимо, отдельный вопрос.
Вот вы говорили сейчас о Белом братстве, вспоминали их, ну, подвиги нелицеприятные, скажем так, начало 2000-х, и казалось, что где-то там в 2005-м, ну, ближе к 2010-му российские правоохранительные органы в принципе смогли уже как-то справиться с неонацистами, зачистить, что называется, поляну. Можно ли говорить о возрождении неонацизма в России вот с приходом этой странной группы, не группы, этого движения, этой компании МКУ?
Ну, я хотел бы только поправить, что это было не Белое братство, а Северное братство. Белое братство – это религиозное течение. А вот это Северное братство и масса подобных группировок, да, действительно были разгромлены. Кто-то сел, кто-то не сел. Очень много людей, сотни буквально этих уличных бойцов сели за насильственные преступления. И в какой-то момент, действительно, в начале десятых годов уровень риска для них стал очень высок. Что привело к тому, что кто-то отходил от дел, А главное, что новые подростки, которые увлекались неонацистскими идеями или какими-то сходными ультраправыми идеями, боялись вступать на путь такого систематического насилия. Ну, понятно, что могут быть какие-то драки, но вот именно систематическое насилие, которое воспринималось в этой среде как такой способ, не знаю, спровоцировать революцию, оно было оставлено, потому что стало слишком рискованно. Оно было, ну, не совсем оставлено, конечно, что-то продолжалось, но уровень спал во много раз. И раз спал уровень насилия, то стало спадать и количество уголовных дел о таком насилии. И сейчас их, разумеется, гораздо меньше, чем было 10 лет назад. Соответственно, новые подростки, которые сейчас, ну, или в последние там, 2-3 года дорастают до того, чтобы в самом деле в чем-то участвовать, уже не боятся так, как подростки 5 лет назад или там, 7 лет назад, потому что у них нет этого живого опыта. Их друзья и приятели не садились в тюрьму. Я думаю, что с этим связано некоторое возрождение. Это не только про МКУ. Мы видим другие случаи, даже такого, не знаю, стилистического ретро, я бы сказал, когда какие-то ультраправые даже одеваются как скинхеды в начале нулевых, что уже и к концу нулевых-то было не модно. А это именно вот такой, вот именно возрождение и в субкультурном смысле, и, к сожалению, в криминальном смысле. Масштаб, конечно, все равно не такой, как был 10 лет назад, но уровень насилия, похоже, перестал падать. А может быть, даже он и подрастет.
А по вашим ощущениям, находят ли вот эти идеи большую поддержку у населения, не только у молодежи, чем, скажем, лет 10 назад? И на кого направлена агрессия? Против кого? Если вот в начале 2000-х преимущественно страдали, конечно, кавказцы, а то теперь кто? Кто под ударом?
Ну, если говорить только об МКУ, это довольно трудно сказать, потому что они явно отдают предпочтение такому зрелищному видеоряду и не очень объясняют, что они там, собственно, делают. А главное, их месседж – это такое человеконенавистничество, что все должны умереть, там не только враги нашей идеологии должны умереть, пишут они на своих роликах, но и вообще все должны умереть. То есть это, кстати, тоже было, была такая группа «Иркутские молоточники», ну, название само за себя говорит. Они в какой-то момент стали просто нападать на случайных людей именно в приступе такого человеконенавистничества. Здесь явно есть тоже преемственность, но если отвлечься от МКУ и посмотреть, на кого вообще нападают, то выходцев с Кавказа становится явно меньше. Из Центральной Азии, конечно, мигранты. Ну, их много, они хорошо отличимы. На них сравнительно безопасно нападать, к тому же, потому что их социальный статус низок обычно. Довольно много стало нападений на ЛГБТ-людей, потому что вот эта тема морализаторства такого, ну, довольно своеобразно понимаемого, она как-то все более актуальна для ультраправой среды. Это и раньше было, конечно, и на ЛГБТ нападали, на бездомных очень часто нападали, потому что это считалось легко, и, во-вторых, они рассматривались как биомусор, который должен устраняться. Это все тоже существует и продолжается.
А на ваш взгляд, вот следует ли сейчас, ну, как-то немножко представителям правоохранительных органов ФСБ, ну, посерьезнее поднапрячься, или они, в принципе, быстро решат проблему? То есть вот создание этой группировки, не группировки, попытка создания сети МКУ, насколько серьезная опасность, в принципе, представляют? Смогут в зародыше ее, что называется, остановить, или общественное настроение и вот такое настроение молодежи, непуганной, как вы сказали, будет приводить к усилению вот этих ксенофобских воззрений и насилию?
Здесь надо все-таки подчеркнуть, что это не вообще молодежи, это очень узкий слой молодежи, который склонен к ультраправым именно идеям, и среди которой есть еще меньшее подмножество людей, которые готовы реально на насилие, тем более на систематическое насилие, что, прямо скажем, рискованно, это не в чате болтать. Можно разрушить конкретную сеть МКУ, разумеется, так же, как до этого разрушались другие. Появятся ли в результате новые такие сети? Появятся, к сожалению, можно с уверенностью сказать. Потому что если есть люди, которые готовы в них участвовать, значит, они найдут способ скооперироваться и пропагандировать там в Телеграме или где им удастся свои успехи. Здесь с точки зрения властей, правоохранительных органов, важно, конечно, удастся ли таким группам обратиться к более широкому слою населения. Потому что это все-таки совершенно маргинальные люди, их очень мало, это политически незначимо. Это значимо там, это даже в криминальной статистике незначимо, но это вот такой очень специфический феномен. Политически, мне кажется, вот такие совсем радикальные идеи и подходы, они и раньше-то не пользовались спросом, а сейчас тем более не пользуются. И это, конечно, несколько расслабляет, я думаю, правоохранительные органы, потому что политического давления на них нету, чтобы срочно бороться с этой угрозой. Ведь если мы вспомним, давление на вот эту радикальную, насильственную, ультраправую среду началось с середины нулевых. Почему, собственно, так произошло? Потому что их действия стали приводить к каким-то заметным социальным последствиям. Там случилась Кандапога, допустим. То есть какие-то вещи, которые власти уже не могли игнорировать, не зарезали кого-то в углу, а произошли беспорядки. Вот это совсем другой как бы уровень угрозы. И тогда начинается борьба, формируются центры Э, начинается ловля просто этих боевых неонаций, которая, да, принесла явные успехи. Есть ли сейчас у правоохранительных органов стимул так мобилизоваться? Подталкивают ли их сверху к этому? Я думаю, что нет, потому что политической угрозы-то нет. Может ли она появиться? Трудно сказать. Я пока просто не очень себе представляю, чтобы хоть какое-нибудь течение, которое хочет считать себя политическим, скажем так, националистическое оно или нет, готово было связываться вот с людьми, чья группа называется «Маньяки-культ-убийц».
Ну да, это совсем отмороженными, да, они выглядят. Пожалуй, последний вопрос. Скажите, вот в начале 2000-х неонацистам противостояли Антифа. В общем, тоже довольно радикальная организация, которая как бы боролась с фашизмом. Сейчас есть ли что-то подобное? Есть ли какое-то противостояние между вот этими новыми неонации и новыми антифа, или как они называются?
Да, все это было. И надо сказать, что вот именно такие боевые антифа, как движение, ну, организации трудно назвать, как движение, в общем, прекратили существование в начале 10-х годов тоже из-за давления сверху. Оно было не столь масштабным, но, тем не менее, достаточным, чтобы эта активность свернулась. И уличная война закончилась просто. Но вот удивительным образом в этом году была в Москве очень большая драка между как раз неонацией и антифа. В Москве проводился большой концерт, организованный ультраправыми, причем даже удивительно, что его удалось в Москве организовать, потому что это концерт одноименный фестивалю, который сейчас в Украине обычно проводится одним беглым отсюда неонацистом. То есть это то, что, по идее, не должны были бы разрешить проводить. Но, тем не менее, разрешили, и большая какая-то компания «Антифа» пыталась атаковать концерт. После чего произошло большое столкновение там со стрельбой из травматов, какое-то количество задержанных. Дело сейчас расследуется. Я не понимаю, честно говоря, что именно это за группы «Антифа» тут были и откуда они взялись. Но, очевидно, здесь произошло то же самое, что с неонацией. Прошло достаточно много лет, и страх, который тормозил просто именно боевую такую уличную деятельность, исчез. Ну, или сильно ослаб. Так что все возвращается в некотором роде, к счастью, просто не в том масштабе, как 10 лет назад.
Спасибо большое. Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.